Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, в неделю седьмую по Пятидесятнице, воскресный день, вы слышали предложенное евангельское чтение о исцелении двух слепых и одного немого бесноватого человека и о прочих исцелениях, которые в общей форме сказаны о Спасителе нашем Господе Иисусе Христе. Конечно, для нас важно и сам исторический факт, что Господь наш всемогущий Бог исходил и исцелял одним прикосновением своих пречистых богочеловеческих рук любую болезнь, любую язву, как мы только что слышали. Всякую болезнь, всякую язву исцелял в людях. И не только телесную, но и прежде всего душевные недуги. Но для нас сейчас более важно увидеть духовный смысл по внутреннему человеку. Какое же значение имеет данное повествование непосредственно каждому из нас? Ибо вряд ли кто сейчас из нас может искренне исповедовать, что он уже не слепой по отношению к божественному, духовному миру, к Богу. И также, что он не немой, опять-таки, в отношении божественной славы и божественного величия, что он может уже действительно исповедовать. И прежде всего нам бросается в глаза, что слепых было два. Мы знаем из других мест Евангелия, что Господь исцелял и других слепых, слепорожденного, и другого слепого, который вывел за руку из города, с деревни даже, и возлагал брение. И другие слепых Он исцелял, о которых повествует Евангелие. И они были указаны в одном лице, то есть одного человека слепого Господь исцелял. Когда в Евангелии идет речь об исцелении одного человека, то мы должны понимать, что речь идет о вообще о естестве человеческом или о духе его, как главной как бы, части человеческого естества. Ибо само человеческое естество есть великая тайна. И никакими словесными определениями и формулировками мы не можем его правильно описать. И это просто невозможно человеку и даже рассказать, что есть человек, как тайна Божия, как образ подобия Божия. Тем более нельзя описать неописуемого и никак не вмещаемого в своем величии Бога. Ибо все, что мы описываем, ограничено. Если мы описываем это ограниченным умом или словами, то это ограничивается, естественно, оно искажается. Хотим мы этого или не хотим, даже если самое правильное человеческое изложение, оно не соответствует той действительности, той реальности, кто есть Бог, ибо его познать невозможно в вечности, не только в кратковременном, значит, в нашем кратком жительстве земном, и тем более в поврежденном состоянии естества человеческого, ума, духа, мы находимся в падении и в великих немощах. Даже совершенно исцеленный ум не может, ангельские умы не могут проникнуть в естество Божие, а тем более поврежденное, падшее человеческое естество. Так и о человеке мы тоже не можем судить истинно. Паче того, чему нас научает Священное Писание, предания, как богооткровенные источники. Вот так мы можем мудствовать и то, снисходя к нашей немощи. Когда же речь идет о двух слепцах, то здесь для нас идет указание, что как бы разделяется триединое человеческое естество на вот эти условные выделяемые части, для удобства понимания, опять-таки. И речь идет, опять-таки, о чем? О человеческом уме и о человеческом духе, как две основных важнейших части человеческого естества. И вот эти два слепца, ум и дух, чем занимались? Они призывали имя Иисуса Христа. «Помилуй нас, Иисусе, Сыне Давидов». Вот Иисусова молитва, которую творили люди, еще не знающие всей великой тайны искупления, не знающие догматов и богословия, не знающие символа веры и ничего не понимающие. Но они по факту пребывания Бога на земле и по слуху, что Он творил чудеса, уверовали в Него без всякого ложного лукавого мудрования, взялись за Его имя, и Его имя, призывание Его имени привело к Нему, ибо написано, они шли вслед за Ним. Они устремились к этому источнику, о котором услыхали и поверили. По слуху, вера от слуха, пишет апостол Павел. Вот оно сбывается. И нужда их слепота, и желание исцелиться двигало ими. И в сочетании с верой живой, движущей верой к Богу, а не вера, что где-то там есть, мы верим, что он ходит, ну и пусть себе ходит. Нет, мертвая вера не поможет. Она приводит их, промысел Божий обязательно, кто призывает имя Божие, приводит к непосредственному соединению, контакту с самим Господом Иисусом Христом. И это в нашей духовной жизни будет обязательно, это должно быть. Ибо разрешение слепоты происходит и исцеление души от ее великого падения происходит только Господом Иисусом Христом, Его личным прикосновением к человеку. Человек не может помочь здесь. Ни один, самый великий святой в этом деле нам не помощник. Он может помочь только на подступах. Подвести ко Христу. Это, в этом вся забота духовного отца, или апостола, или святителя истинного, или любого другого человека, имеющего дерзновение, власть и силу учить, наставлять, проповедовать и все. Провести ко Христу и научить человеку, как вступить в общение с Ним, смиренно, настойчиво вопиять Иисусе, Сыне Божий. Почему же эти слепцы молились о несовершенной Иисусовой молитвой? Главное в нем было имя Иисуса и вера. Но они не совсем верно произносили эту молитву. Что для нас указывает, что пока мы слепы умом и духом, мы не можем верно произносить Иисусу молитву, хотя по форме мы можем заимствовать у святых отцов правильную форму. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя, или Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного или грешным. Мы как бы формулу этой молитвы заимствуем правильную, в отличие от этих слепцов. Но по состоянию духа, по слепоте своей, мы ее работаем ей неправильно. Все равно у нас нету того совершенства в молитве, чтобы можно было уже говорить о правильности. Поэтому правильная формулировка еще не означает правильное моление имени Иисуса. Но, как мы видим в этом случае, и это великое утешение, ободрение в занимании Иисуса молитвы, что даже слеповствующий ум и слепой дух, не ощущающий Бога, но трудящийся над призыванием, обязательно получает от Бога прозрение. Единственное, что Бог, приходя в душу, именно Господь, Иисус Христос, Божеством Своим, приходя в душу человека, делает, это проверяет эту веру. Проверяет веру. И в нашем личном подвиге обязательно, запомните это, обязательно будет такая проверка. Именно в подвиге покаянного, молитвенного призывания Его сладчайшего, дрожайшего, всемогущего имени, то есть моления именем Иисуса Христа. потому что наше естество будет противиться этому деланию. Бесы все ополчатся. Люди, которые находятся под воздействием бесов, сами то не понимая, становятся орудиями противления. И нам в этом спасительнейшем, великом делании, наинужнейшем, ибо это свидетельствует о нашем стремлении иметь любовь к Нему, стремиться к Нему и получить исцеление, ради которого все и построено. Все домостроительство, церковь, пришествие в мир Спасителя, воплощение Его, страдание Его, поругание, плевание, крестная смерть, воскресение, вознесение десной Бога, не послание Святого Духа на апостола, все это домостроительство и все, что здесь невозможно и времени упомянуть, все это ради того, чтобы всего-навсего исцелить наши души, вернуть их в прежнее положение и даже более того, вернуть их в новое качество во Христе, то есть выше, чем Адам был до падения, чем естество Адама было до падения. Но суть одна – спасти, в это и есть спасти души свои, вернуть их к их Богу в том качестве, когда они смиряются перед Богом, любят Его, желают и способны пребывать в Богообщении на все веки вечные. Ради этого все домостроительство Божие. Ради этого никакой другой цели у Господа не было. Не хочу смерти грешника, но чтобы обратиться и живо быть Ему. И со стороны Бога все сделано, и все продолжает делаться лично каждому из нас. Беда с нашей стороны – нет должного ответа, нет должного восприятия, нет оценки милости Божией, нет благодарения, нет использования этой великой чудесной милости. Мы отторгаем ее. Прежде всего не верим, прежде всего походствуем благ мира сего. И это выбор человека. В этом выборе погибель человека. Почему человек выбирает не Господа, не Бога, а эту мерзкую страсть какую-то греховную, или все страсти, или любление мира? Это такой выбор делает человек, невозможно даже объяснить. Почему, зная уже, что есть Бог живой и истинный, человек все-таки делает выбор не в пользу Бога и лишает сам себя даже тех благ, которые и понять не может, и вместить не может, насколько они велики и прекрасны, какими словами, опять-таки, это не опишешь. И вот неправильное по немощи, по слепоте призывание имени Божие делает чудо. Первое чудо – это Господь призывает и, испытывая душу, дает ей исцеление. Испытание здесь было в форме вопрошения. Веруете ли, что я могу это сделать? Конечно же, в нашем личном подвиге не будет такого буквалистического повторения, что к нам явится Господь в видении и скажет: веришь, что я могу это сделать? Этого не будет. Но понимать надо, что подобное испытание будет иначе к нам произнесено. И все равно этот вопрос будет не буквально в смысле устами Господа задан, но как бы самим ходом нашего пребывания в делании Иисуса молитвы, если мы, конечно, пребываем в этом делании. Бесплодие какое-то время, не видно никакого изменения, как бы будет нас искушать и говорит: ну что, веришь, что Господь тебя исцелит? А мы говорим: да, вот как только мы так будем говорить, так и будем пребывать. А когда мы если нет, верю, хоть 100 лет я промолюсь этим именем, на 101-й год Бог меня исцелит. Я взялся, я знаю, я верю опыту всех святых отцов, церкви, Евангелию, Писанием и преданием церкви, что выше нет оружия на земле, и нет выше имени этого, и сильнее нет ничего. И поэтому, если я взялся за самое высокое, самое сильное, то это не значит, что я могу овладеть это за 3 дня, за 3 года даже. На это надо жизнь положить. Жизнь положить. Они отвечают ему: умный дух, веруем, Господи. И если мы ответим в своем духе и уме подобным образом, и это ответ будет не оставлением делания ни в каких условиях, Вот ответ, вот вера наша, как выражается. Что мы не оставим это делание. Второе, что мы не только не оставим это делание, но мы не погасим ревность. Потому что можно делать, но уже так, по инерции, разматывать леску, понимаете? Это не проходит. Мы именно ревностным деланием верим, выражаем эту веру, что исцеление наступит. Ибо человек, который не движется каким-то стимулом, а делает что-то по привычке, или поэтому он уже показывает, что он это дело не любит, оно ему в тягость. Он не верит даже в это дело, а просто в волю обстоятельств, или каких-то страхов, или чего-то еще, он это продолжает делать сам, даже не понимая даже почему. Конечно же, такая вера не есть вера, и она не исцелит. И Господь после этого испытания, когда мы прибудем, а еще будут всякие, возможно, бесовские нападения, типа, вот смотри, с ума сойдешь, занимайся всю молитвой. Готовьтесь к этому, обязательно может быть такое. Не обязательно у каждого. Но вполне возможно. Очень часто они внушают такую мысль. Сейчас с ума сойдешь. А вот это и есть проверка. Кому ты веришь, Богу или бесу? Или своему естеству падшему, которое бесы тоже используют? Или умрешь сейчас? Причем бывает такое состояние, что сердце замирает, значит, боль невыносимая. И ощущение, что сейчас ты умрешь, реальное, физическое. Это проверка. А Господь дал заповедь. Будь верен мне, мне и Иисусу Христу, до смерти, и дам тебе живот вечный. Значит, проверка идет до смерти. Не значит, что человек умрет. Но на грани смерти можно только проверить истинность произволения человека. Так вот мы устроены. Если что-то такое попугать нас, то мы можем не поддаться на это. А вот когда уже все, мы не знаем, мы верим, что мы сейчас можем умереть. Это реально переживаем. И здесь ой, оставить молитву. Первый приходит помысл бесовский. Оставь молитву и выживешь. Оставь Христа, Господа, Его имя. И выживешь. А надо ответить, а зачем мне без Него жить-то? Я Его избрал. Да лучше мне умереть с именем Божьим, чем жить без Его имени. И искушение будет побеждено. И Господь даст исцеление. И ум прозревает духовным вещам. Дух оживает, чувствует их. И люди идут исцеленными. Получив из прозрения исцеление. И обратите внимание, что они вдвоем, как бы разные люди, исторически, да? Говорили одну и ту же молитву, что говорит, что ум и дух до исцеления разделены. И вся задача наша соединить их как раз через имя Иисуса, умно-сердечную, единственную вот эту молитву. То есть это как бы раздвоенно соединить и дать умно-сердечное действие. А еще та же третья, душевная. И после исцеления, конечно же, происходит это соединение. Господь прикасается к духу и к уму человека и соединяет их. И отсюда умно-сердечное действие, так как говорят святые отцы, о этой молитве. Это уже великое-великое преуспеяние. Это уже основа спасения. Вот это стяжание реальной благодати Духа, это признак стяжания, соединения естества. Когда ум уже не просто понуждает к сердцу соединиться, а уже реально благодатью Божией соединяется. Ибо человек сам не может соединить это никогда. Это только благодатью Божией. Здесь подделать бесы ничего не могут. И поэтому, если этого нету, то мы и можем это исповедовать. Нет, у нас ум сам по себе, дух сам по себе, именуемый сердцем. И вот после этого исцеления, от прикосновения, подчеркнуто, от прикосновения непосредственно перста Божия. Так и отцы пишут, что перст Божий прикасается к нашему духу, и он исцеляется, воскрешает. Хотя он еще младенчествует, но он уже живой. И тогда начнет возрастание в меру возраста Христова. Но уже возрастание этого духовного человека, который родился наконец. Господь в Евангелии, мы читаем, запрещает им говорить об этом. И что мы видим? Тут же евангелист говорит, а они пошли и прославили Господа за Его чудо по всей той земле. Возникает вопрос, что они сделали? Грех? Ослушались Господа? Ведь формально да. Сказал, не говорите никому, блюдите, смотрите, то есть не говорите никому. И тут же прямое нарушение. Как бы пошли и говорили. И таких мест в Писании очень много. Кажущихся противоречий. Надо быть очень осторожным, внимательным. Они понимаются только в духе. Без внутреннего делания понять Священное Писание невозможно. Только Иисусова молитва открывает глаза слепотствующего ума и слепотствующего духа, в том числе и по отношению к Священному Писанию, к Евангелию. Без этого и не думайте, что вы можете что-то понимать правильно, верно, богоугодно и спасительно. Поэтому те, кто не занимается Иисусовой молитвой, а творят другие добродетели, может быть, они и спасаются. Но они не способны сами видеть духовный мир и понимать, что происходит, а должны жить постоянной верой человеку, духовному, доносящему это до них. Это очень трудный путь. Он должен быть глубоким смирением пропитан. Постоянно, и не только пред Богом, а перед человеками, которые преуспели в духовной жизни и которые достигли этого прозрения. Другого пути правильного разумения Писания у нас нет. До тех пор, пока мы не станем духовно вровень со святыми отцами-толкователями. Мы пользуемся только их богомудрым разумом, их богопросвещенным толкованием. Это самый непогрешительный источник разумения Священного Писания. Если мы доверим своему уму, горе нам, мы изобретем ереси, прелести, лжеучения, лжемнения, запутаемся, погибнем, а не дай Бог еще и других будем повреждать, проповедуя ложь. За что будет более страшный ответ, чем за праздное слово? За каждое праздное, то есть неплодоносное слово дадим, а если оно еще сознательно приводит к лжи, к богохульству, то страшно и сказать, какие последствия будут в вечности. Но что же сделали эти слепые? Правильно не поступили? Да, безусловно, правильно. Но в духе они не нарушили послушание. Потому что до исцеления и соединения ума и духа человек не способен славословить Бога. Он должен славословить Бога устами, понуждая это делать. Но это нужно лишь для того, что это высшая форма молитвы, славословия. Она бескорыстная. Нет просьбы. Ибо в всякой просьбе есть какая-то корысть. Пусть даже полезное, духовное, спасительное, мы не говорим о земном, но все равно какая-то корысть. А в благодарении Богу и в словословии нет корысти. Это от избытка сердца происходит. Дух исполняет. И удержать его невозможно. Ну как же это было, получить такое великое исцеление и закрыть рот тряпочкой, сидеть в углу и молчать? Кто это может вынести? Дух-то распирает же. Потихо смотрите, что сделал мой Господь. Они же Бога славили, не себя. Вот мы такие умные, вот мы нашли и исцелились, а вот какие мы хорошие. Нет. Вот от этого их предупреждал Господь. Никому не скажите. Из падшего состояния. И чтобы себе не приписать. Но не сказал, не славьте мое имя. Такой заповеди нет нигде. И они славили имя его, силу имени его, и Иисусову молитву. Вот что они прославляли. По сути-то, это всем хулителям Иисуса молитвы. Что в Писании нет Иисуса молитвы. И такие есть люди, безумцы пишут. Как она ненавистна, как имя Божие, имя Господа Иисуса ненавистно бесам и падшим людям. Что они всячески выступают под лукавым всяким предлогом. Да, это монахам, аскетам, ханаретам, там, исихиастам. Это не для всех. А это что, монахи были? Это что, отшельники были? Или исихасты? Безмолвники? Пустынники? Нет. Это простые, несчастные, слепые люди народа Израиля. Ходили, просили милостыню. И они умнее мудрых мудрецов взяли за имя Божие с верой и получили. Так будет с любым. И святитель Григорий Палама говорит, по приближении, это был великий защитник имени Иисуса и делал Иисуса молитвы. Он говорит, что имя Иисуса, Иисуса молитва дана всем, всякому, начиная с младенческого возраста, когда человек способен произносить слова, уже можно его научать. Он обязан с этого момента, как он только понимает, что есть ложка, и куда ее всунуть, в рот, а не в ухо, он уже может говорить имя Иисуса. И оно уже работает. И чем раньше человек начнет, тем лучше для него. А в наше время это просто жизненно важно. Мы не выживем. У нас нет ничего другого. Архиереи нас бросили. Церковь растоптали, распяли Христа опять повторно в духе. И мы брошенные. И одно, кто нас собрал. Господь, я сам соберу овец своих. Я сам врачу, есть Писание, такие места. Сам. Через что? Через имя Его. Оно собирает. И через тело Его, если еще есть где-то истинное таинство. Ибо где будет тело, там соберутся орлы. Так надо духовно понимать подобные места Писания. И тогда они оживают для нас, тогда они работают, тогда они стимулируют наше стремление к Богу через правильное Иисусовое молитву, через призывание Его сладчайшего имени, уже с добавлением всего того великого опыта святых отцов, который мы имеем счастье знать по сравнению с этими незнающими. Но кое в чем они нас превзошли. Это своей простотой, своей верой, детской доверчивостью в это имя. А мы все лукавим, все откладываем. Да вот сейчас вот немножко курсы кончу, потом начну. Да вот сейчас только вот на работу устроюсь, там чуть денег подработаю, потом начну. А потом еще что-то. Это обман. Потому что главное – это стремление к Господу, примирение с Ним и разобщение с бесами. И Иисус молитва делает и то, и другое. Она и отторгает беса, и отторгает помыслы, все, которые нас губят, и делает, значит, ненависть к миру, правильную, разумную, как отражение мира сего. Ибо в мире всем похоть плоти и похоть очесть годы житейской, больше ничего нет. Вот, кроме желающих спастись. И потом дает нам положительное. То есть исцеляет, дает благодать, смиряет, в великом благовении дает, представляет пред Богом и многие другие чудеса творит человеком, о которых можно очень много говорить и читать у святых отцов. Но лучше всего познавать это в самой практике. И, конечно же, делание Иисуса молитвы неразрывно связано с великим деланием плача и сокрушения. Ибо сокрушение – это и есть плач, и который может сопровождаться еще другим великим даром, духовными слезами очистительными. И, тем не менее, очень важно не только заниматься молитвой и великим деланием плача ради самого делания, как видеть и понимать, для чего мы этим занимаемся. Вот как об этом пишет великий Симеон Новый Богослов. «Хорошо плакать и печалиться о грехах своих и молить Бога об отпущении их, но никак от этого не будет пользы, но никакой от этого не будет пользы, если Господь наш Иисус Христос не уврачует тех немощей кающегося, по причине которых он грешит, как бы нехотя. Ибо если он не исцелится от них, то нельзя ему держаться от грехов. Почему всякий кающийся кающийся на то одно должен обратить весь свой подвиг, чтобы быть уврачеванным от Христа Господа, освятиться и приять силу к исполнению воли Божией и заповеди Его». Вот эти слепцы, они не просто сидели и вопияли. Они улучили это исцеление. В этом их великое преимущество. И для нас указание. Ведь смысл то молитвы к Иисусу не просто вот сидеть и повторять эту фразу, как многие думают, а получить плод. Ведь мы призываем для чего? Помилуй меня. То есть яви милость в чем? Исцели душу мою. Прости грехи, избави от страстей и сделай меня безгрешным. То есть, чтобы я не был склонен к греху, как сейчас, легко, любосклонен. Согрешаю как бы нехотя. Так потому что я уже избрал Господа, избрал веру, избрал церковь, вошел. Этого недостаточно. Если не будет реального плода личного моего молитвенного подвига. Ибо если кто не уврачен Христом Господом, тот иногда грехи делает, увлекая, будучи на них свою немощью, а иногда с большим трудом и стеснением исполняет какую-либо заповедь. Но тому какая польза? Он подобен тому, кто строит и опять разоряет построенное. И все труды такого человека, можно добавить, будут тщетны. Он трудится. Он может даже великие подвиги нести. И тем более жалко смотреть на такого человека, что такие труды несет, а плода, результата правильного нету. А ведь суть-то не ради труды, ради трудов, а ради этого плода. А другой может понести меньше труды, но они будут целенаправленны, разумны и быстренько достигнут результата. А мы не можем понять, в чем дело. Вот так сравнивать чисто количественно. Вроде я больше постюсь, там, не сплю, вычитываю молитв всяких. Еще. А тут вроде так ничего. А вот почему же он имеет? Потому что он не обращает внимания на все постороннее, ни на само количество, ни на что, ради количества там, или ради чего-то. Он начинает понимать только, приносит ли ему это благодать исцеления или нет. Если нет, он не задумываясь оставляет, ищет, покамест не найдет. Покамест и молит Иисуса до тех пор, покамест не получит. И не успокоится. Какие же немощи, о которых мы должны умолять, чтобы исцелиться? Так их излагает преподобный Симеон Богослов. «Всякий человек немоществует и не может иметь чистой любви, не может не завидовать, не поносить, не осуждать, не презирать, не пересмеивать, не говорить лжи, не гневаться, не похотствовать благ мира сего, которые видит, не тщеславиться, не любоимствовать. Будь он благоразумнейший между благоразумными, мудрейший между мудрыми, мужественнейший между мужественными, честнейший между честными». Будь он всех других лучше и совершеннее. Но коль скоро немощь естества нашего пребывает в нем неуврачеванную, неизбежно, что он или целомудрие не сможет сохранить, или не одолеет себя, чтобы простить тому, кто погрешил против него в чем-либо, или не находит в себе добрых расположений, милость не подавать и Бога всегда благодарить». Вообще воздержаться от всякого зла и делать всякое добро. Наблюдающему не может не быть явным, что все такие немоществования зависят иногда от самовластного произволения, а иногда от насилия со стороны естества. Впрочем, не все люди в равной степени немоществуют, но иной больше, а иной меньше. Такие-то немощи необходимо уврачевать в нас. И теперь посмотрим каждый сам на себя. Что? Это не к нам сказано? Да это же картина каждого из нас. Ясная, подробная. Все это в нас есть. Мы, наблюдая за собой, это видим. Поэтому, приходя на исповедь, мы должны вот конкретно по каждой немощи исповедовать ее, именно исповедовать ее. Не просто говорить абстрактно, обще там, то вообще-то так склонен там к чему-то. Нет. Вот. поношу людей, конкретно. Вчера вышла бабушка в метро, толкнула меня. Так я ее уже в мыслях, подождежался с ней самой сказать, пожалел старость, а в мыслях уже эту бабушку прогнал через все круги ада. Значит, вот каюсь в этом, батюшка. Потому что, то есть, вижу причину, грех, болезнь, и вижу проявление конкретное. И должен исповедать то с другим, чтобы увидеть всю эту генеалогию греха, как оно не действует. Ужаснуться, отречься от него, сокрушиться, если возможно, как вот, и просить помощи, чтобы Господь исцелил от этой немощи. Осуждение, презрение, поношение, зависть, пересмеивание, злорадство там, и так далее. Вот, конечно, не все страсти, но основные перечислены. И видите, как, какая разница между человеческим и Божьим. Святой Отец пишет, даже мудрейший между мудрыми, мужественнейший между мужественными, благоразумнейший между благоразумнейшими, честнейший между честными, и даже все других лучшие совершения по-человеческому. Мы можем увидеть, о, какой человек, смотрите, великий, умный, там, честный. И думаю, что это давлетка спасения, это обман. Его естество не уврачевано. И от того, что он там имеет такие кажущиеся нам качества, ему это никакой пользы нет в этом. Тем более обидно, что честный человек гибнет. А разбойник идет в рай. Почему? Какой разбойник? Смирившийся, познавший свои немощи, исповедавший и пострадавший за них. Поэтому обратите особое внимание и вставьте в свою молитву. Обязательно, если у нас не будет каждодневной, вечерней, утренней и в любое другое время дня молитвы об исцелении от этих немощей, мы не преуспеем. Мы как бы говорим Господу, мы не такие, нам об этом молиться не нужно. Мы достаточно хорошие, это самодовольство, это слепота. Поэтому, если мы сами не видим этого, то должны верить зрячим святым отцам и вставлять в молитву обязательно прошение об исцелении немощи и согрешения, как бы нехотя, и перечислить хотя бы основные, которые в нас явно и выпукло выражаются в каждом из нас. Они могут быть отличаться друг от друга, но в ком-то преобладает сребролюбие, в ком-то что-то другое и так далее. Но просить о всех немощах, выражая несколько хотя бы, которые на сегодняшний день наиболее актуальны для человека. Почему? Потому что в Царстве Небесном, пишет Симеон Благослов, приемся только здравые души, не имеющие никакой немощи. Вот тайна христианства. И поэтому страшно хула тех, которые говорят, что можно без Иисуса молитвы прожить. А как же ты неврачеванный, кто же тебя пустит? Ничто нечистое, то есть ничто неврачеванное не войдет в Царство Божие. Кого ж ты обманываешь? Сам не хочешь, не делай, но других-то не отводи от этого делания. Не вмещаешь, не вмещай, но других не отвлекай. И за это Бог страшно взыщет. Лучше исповедуй свою немощь, Господи, немощен и в этом немощен. И плачь об этом, если можешь еще плакать. А немощи эти, нами прежде указаны, продолжает Отец, это непотребное стремление плотских похотей, эти пристрастия к земным и мирским вещам, богатству и славе суетной, никакая душа не может уврачевать в себе и стать здравою ни сама собою, ни с помощью другого какого человека. Никак не может. Только Господом нашим Иисусом Христом. Только Его искупительными заслугами. И в этом сила имени Иисуса Христа. Он, ради призывания Его имени, с целью покаяния, смиренным и просвещенным, насколько возможно, кто, кому мы говорим, кому предстоим и кто мы. Это будем все время познавать и как бы в этом совершенствоваться. И молитва будет по мере познания себя и по мере познания, кому мы предстоим, тоже совершенствоваться. Но в этом все после пребывания в церкви и причастия святых таинств. Но это будет и на причастных таинств, потому что Господь пока прощает нам по немощи детской нашей и позволяет причащаться нас и не попаляет нас, но в надежде, что мы то воспримем все Его учение, в том числе и вторую и великую часть моления в имени, и подготавливаться будем лучше. И поэтому отцы некоторые говорят, что лучше всего усиливать молитву перед причастием Иисусу особенно. Это лучше. Даже заменять акафисты, каноны и все заменять Иисусом молитвой. Кроме самой к причастию молитвы. лучше нету подготовки. И это происходит, даже не понимаем почему, и не обязаны даже и понимать до поры до времени, что происходит. Там происходит выше, ибо имя Иисуса также неизреченно, как и Он сам неизречен, ибо оно прямо к Его естеству, обозначает Его естеству. Поэтому как мы можем Бога объять? Мы должны верить, и все. И живой верой призывать. Но в том-то и дело, что возненавидеть мир и все мирское и плотское никто не может, продолжает Отец, если не сделается причастником божественной благодати и не получит силу на то от Господа Иисуса Христа. А кто божественную силу Христовую укрепляем, не возненавидит прежде от всего сердца своего, всего мирского и плотского, тот никак не может исполнить заповеди Христовых. А кто не исполняет заповеди Христовых, тот не любит Бога, ибо любящий меня заповеди исполнит. И видите, как все взаимосвязано. Значит, поэтому нужно просить еще и благодать Духа Святаго. Но не вообще абстрактную, неизвестную и непонятную. Ибо не даст Господь то, чего мы не понимаем, что просим. А даруй мне, Господи, благодать Духа Святаго для исцеления немощей моих, для согрешения как бы нехотя. Исцели меня от сочувствия всякого малейшего чувства греху, от грехолюбия, грехонравия. От этого, вот эту благодать, для этого прошу, с пониманием, с осознанием, тогда и буду ее получать для этого. Ибо и Бог этого хочет со своей стороны, и я хочу. И когда совпадает мое намерение и желание с Божьим промыслом, с Божьей милостью, вот тут и происходит чудо исцеления. Если мы не понимаем, что Бог требует, мы не получаем. Если мы не в неправильном духе не смиряемся, мы не получаем. Если за кого-то другой цель занимается Иисусом Ли, мы не получим. Поэтому надо понимать и просить правильно, верно, того, чего-то. Потому что мы приходим в магазин и покупаем, и понимаем. Мы просим это, и нам дают это. Если мы просим того, чего нет, нам не могут дать этого. Если просим вообще непонятно чего, нас вообще не говорят, мы не понимаем, что вы хотите. Так и здесь. Мы даже сами понимаем, чего мы хотим и чего просим. И просить тогда уже неотступно, пока не получим. Потому что просьба не просто ради просьбы, чтобы иметь это, увидеть в себе это. А это труд. Тогда мы сможем и отказаться от мира, от похоти и плоти, похоти очес и гордости житейской. И вступить на исполнение заповедей Христовых, на этот путь. До этого исполняем заповеди не богоугодно. По сути, мы их не исполняем, а искажаем, искривляем, лукавим и только думаем, что исполняем. «Посему всякий верующий, — продолжает Отец, — во Христа, прежде всего другого, допросит у милостива Бога благодати и силы возненавидеть мир и все мирское, все страсти и похоти плотские. А после того, как возненавидит их, над тем да трудится с теплой верою, чтобы достигнуть мертвости их, каковая мертвость Христова есть, как говорит апостол Павел, что он мертвость Господа Иисуса всегда в теле своем носил. Таковы то прошения и бывают благоугодны Богу». Вот секрет. Открывает нам Отец. Он для нас, для Бога, это, для святых это известно все. Но мы в стороне от этого, поэтому как бы для нас это сокрыто. По нашей слепоте, невежеству. А не потому, что Бог это не открывает. Так вот, надо ежедневно просить этого в домашних и церковных молитвах, пока не получишь, добавляю я. Кто это просит из нас? Поднимите руку. Вот. Именно так. Возненавидеть мир и все мирское. Так просишь?
Нет.
Вот. Так просишь? Ну, тогда этим руку поднимаешь. Это хорошо. Я тебе говорю, возненавидеть мир и все мирское. Все страсти и похоти плотские. Будешь просить? Не будет такой проблемы, которую на исходе мы открываем. А после того, как возненавидит их, то есть получит эту ненависть, святую, это единственная ненависть, правильное положение ненависти, не к людям-то, а к страстям, к миру сему. тогда с теплой верой будем трудиться уже дальше, чтобы усовершенствоваться, чтобы уже не только ненавидеть, потому что я ненавижу, но я еще сочувствие имею, а чтобы мертвость, я был бесчувственен к страсти. То есть мертвость – это бесстрастие получить. Это уже следующая великая задача. Но для начала мы-то и ненависти не имеем, мы же любим грех. В засос, в обнимку. И не хотим признаться просто. Стыдно. Стыдно. Кто мне скажет, батюшка, знаете, а я блуд люблю. Ох, как люблю блудить. Прямо вот удержаться не могу. Никто так не говорит. Да вот, знаете, как-то что-то там немножко вот тревожит, там, так иногда, по ночам. Да, немощен. Прямо в лоб сказать. Грешен. Люблю. Грех люблю. Прямо мечтаю насладиться, понимаете? Но Бога боюсь. Вот помогите мне, батюшка. Даже с деньги вообще просто ума не чаю, как получить их. Так люблю их, что вообще и спал бы на них бы. Люблю, признаюсь, каюсь, грешен. Тогда можно и ненависть вырабатывать. А если мы не выразим свое сегодняшнее состояние отношения, не увидим эту связь, почему же нам нравится грех? А все будем там жеманничать. Так он так и останется с нами, и в ад пойдет с нами. И поэтому и прошения наши Бог не приемлет. Они неблагоугодны, если мы не того просим, чего надо, и не так, как надо. Вот причина неуслышанности, одна из важнейших причин нам Богом. Почему пусть никто из людей ни о чем другом не заботится и ни на что другое не издевает трудов своих в настоящей жизни, как только на то, чтобы душа его в последний час смерти оказалась здравой и свободной от всякой мирской и плотской страсти. Не сразу это получим, но, Господи, ко дню смерти моей приведи меня к этому. В момент смерти дай мне действие благодатной Иисуса молитвы. Если не полезно мне сейчас, то я буду трудиться на уповании, но я не оставлю это твое имя. Прости меня, Господи, я не достоин призывать его. Я понимаю, что недостоин. Но не попали меня, у меня нет вообще ничего другого в этой жизни. Так, то необходимо, чтобы душа сделалась здравой от всякого недуга своего. И тогда, как сделать она здравою, может послужить Богу достодолжно, исполняя божественные заповеди его, и явиться непостыженную, когда предстанет под страшное судилище Христово. Если же не сделает она этого, то не послужит Богу и не исполнит заповеди его, хотя не в большой мере, то, конечно, в день суда окажется она нездравой от страстей и будет зато ввержена в огонь гиенский, который поглотит ее в своей пище неугасимой и будет жечь вечные муки. Ибо огонь гиенский не может жечь никаких других, а только тех, которые оставили неуврачеванными души свои в настоящей жизни и так неуврачеванными перешли и в другую жизнь. Вот суть всего. Уврачеванным быть. Ради этого Господь пришел, и если мы этого не достигаем, мы хулим Его пришествие. Мы хулим Его искупительные заслуги. Мы хулим Его крест, даже если будем целовать Его и прижимать груди. И вот так как бы все выражать свою любовь, поклоняться Ему. Но в реальности, если мы не уврачевываемся, в реальности мы как бы хулим Его. Потому что мы изображение креста, то мы целуем и кланяемся. А его плоду, главное, ради чего это и было, ради чего мы его и прославляем, изображение креста, деревянное или медное, или какое-то другое, мы потому его и прославляем так, что он нам привел к уврачеванию, ибо ничто не могло нас помирить с Богом, и ничто не могло уврачевать нас, кроме как искупление на кресте. Так зачем тогда все это нужно было? Вы представьте себе вот Господа как человека. Вот как обидно ему сидеть, взирать, вот я все сделал. И никто не приходит и не пользуется. Даром. Придите, берите. Простите и получите. Ищите и обрящите. Толците и вам отворят. И мы не делаем этого. Воздвигаем кресты, храмы. Пышное богослужение, пение, что угодно. Богословки, люди вот такие пишут некоторые, а остаются неуврачеванными. И кому тогда все это нужно? Зачем была вся медицина, скажем, со всеми профессорами, аспирантурами, хирургическими отделениями, если бы она не могла одиночного человека вылечить? Это в земном, о телесном говорю. А тем более о самом главном, вечном, духовном. И последнее, на что хочу обратить внимание. Грех всегда является перед нами только как некая обманчивая приманка. Это очень важно понять. Сам подход греха. Мы должны и это изучить. Потому что это есть не абстрактное какое-то там философское рассмотрение. Это есть самая непосредственная нужда у нас в этом. Знать, как грех к нам подходит, как нами овладевает, как нас заставляет идти и делать Ему угодное, бесу угодное, а нам погибельное, и Бога отворачивающего и разрывающего всякую связь с Богом, и обрекающего на вечную муку. Почему это происходит на самом себе? Если мы эти все воздействия не изучим, то мы не сможем и положить предел. И не сможем тогда умолять Бога с той искренностью и с той ревностью. Потому что когда мы познаем, что только Господь может, Иисус Христос, помочь нам, вот, заслонить. Но и от нас есть нечто. И от нас есть нечто. Но как только душа человека наклонится мысленно ко греху, тотчас подскакивает к ней тиран и насилитель душ. Видите, как Святой Отец называет беса? Тиран и насилитель. Он насильник. Так же, как житейская ситуация. Поврежденный, одержимый человек нападает и насилует кого-то с целью ограбить или получить блудное совокупление. Да? Насильник. Так и делает бес. Но с нашей стороны-то что происходит? Он получает власть когда? Когда мы мысленно наклоняемся ко греху. Не то, что уже только склоняемся. Равновесие, вот не зря слово наклонять, равновесие нарушаем. Раз, чуть склонились. Он видит это, он наблюдает, он только и ждет этого. А вот когда уже наклонились и потерял равновесие, то уже человека, независимо, какой он бы ни был, крепкий, телосложение, здоровый, богатырь, если он уже наклонился, его ребенок толкнет, и он и падает. Об этом идет речь. И что же он делает? Он стоит позади всегда и зорко смотрит за движениями ее. Подскакивает и тащит на совершение греха делом. То, что через помысл было заложено, он видел, что склонился. Тогда он на само дело тащит, потому что дело уже окончательно губит человека. Так что очевидно, что грех бывает и по воле человека. Почему и вменяемость идет? Если бы он был чисто насильник, то есть только бес, ну так, чтобы, Господи, а что могли сделать? Привезли, связали, обобрали, и что, ну как я могу себя грешным признать, виноватым в этом? Я не ожидал, брал, оглушили, и все, и без памяти меня все сделали, что хотели. Конечно, винить человека в этом невозможно. Хотя, может быть, предваряющий грех был, то есть непредусмотрительность, там, какая-то неосторожность, там, самонадеянность, да, в этом еще можно. Но уже непосредственно в самом случае винить невозможно. Здесь нет. Здесь бес не имеет такого права насиловать, как вот мы видим иногда в жизни. Он может только использовать свободную волю человека. За нее уцепиться. Поэтому нам вменяется это наклонение мысленное ко греху. Опять-таки мысль склоняется ко греху. То есть предметом рассмотрения ума является греховное нечто, конкретная страсть. Вот почему борьба за очищение помысла, почему Иисусом это опять должна быть. Никакого другого способа убрать это наклонение нету. Так, что очевидно, что грех бывает и по воле человека, и не по воле его. То есть, бывает по воле его потому, что ум сам склоняется на грех. Бывает не по воле его потому, что когда слагается он совершить грех делом, то на это бывает влеком и нудим дьяволом. То есть вот когда мы допустим в помысле сосложение с грехом, то потом уже дьявол получает силу и тащит нас исполнить семьи. Вот тут мы уже ничего не сделаем. Вот тут мы уже беззащитны, бессильны. И потому-то мы видим, что совершаются тяжкие грехи. Поэтому я говорю, не запускайте помыслы. Не коснейте в них. Это в вашей власти. И Бог всесильно освободит. Ту же на молитву, ту же упасть перед Богом. Господи, избавь меня, потому что ум мой смотрит на грех. На деньги, на плоть, на благо, на что-то такое. Все, уже само рассмотрение это погибельно. Сейчас, если сейчас я не остановлюсь, то меня потащит и все. Потом дьявол мной владеет уже. То вменение идет на уровне помысла. Потом уже понятно. Не отдавайтесь дьяволу. Противостаньте ему вначале, пока он еще слабый. В помысле он слабый. Это младенец, поэтому его разбиваем о камень. Это вавилонского младенца. Посему-то премудрость Божия, продолжает Отец, Господь наш Иисус Христос, подсекает самые корни и зачатки грехов, когда заповедует во Святом Евангелии Своем, чтобы никто не допускал порочных пожеланий и даже очами не возревал с похотением. То есть храните зрение. Храните зрение. Храните душу от порочных пожеланий. Только замечайте, что кто-то небогоугодно желаем, благо, мир и всю любовь. Тут же вступить в борьбу, призвать имя Божие. Противиться этому пожеланию. И оно тогда не окрепнет душе, не овладеет душой, и бес не войдет, и не повлечет самим делом. Никогда греха такого не будет. То есть, будут другие немощи проявляться. Если же, когда душа дойдет до вожделения греха, все, захотела. Вот у вас достаточно было грехов, вспоминайте, вот захотелось, все, вот хочется уже грешить. Только ищу по, где, как, где достать способ удовлетворения страсти, то неудобно ворочается назад. Вот тут уже очень трудно. Неудобно удержаться и от дела, но если только помысл Божий не даст. Но это уже не наша заслуга. Тогда мы благодарим Бога, когда приходит вас Божий. Как тебя благодарить, что ты просто... Я бы уже там бы в тяжкие лютые все по себе повдал бы. Но просто ты меня удержал промыслом. По причине толкания на него от демонов. Вот тогда уже они полностью свою работу-то проделывают. Толкают просто на грех. Толкают. Совершающих это быстрее мгновение ока. Скорость у них такая. Они не будут там подталкивать тебя несколько дней. Мгновенно. Вот эта перемена происходит мгновенно. Если в человеческом. Если кто-то совершал тяжкие грехи, тот помнит, как это происходило. Как резко человек меняет состояние. Вот до греха один был человек. Потом кто-то раз его изменили резко. И он пылает страстью и идет и делает грех. Это, вот это мгновенная перемена. Это не так, что там что-то постепенно там развивалось что-то. Вот сам переход мгновенно. Помысл, да, там еще можно услаждаться им. Но как только уже пожелание греха возникло, мгновенно переключается. А затем лукавство, страсти лукавые, начинают подбирать оправдательную какую-то почву. А все, мол, воруют, и я возьму. Да не миллионами, а я копейку, подумаешь там. Или в другой области. А такой он уже наш лукавый ум. Ох, он уже под базу, и бес поможет тут же. Под такую базу подберут, что вообще чуть ли не добродетель совершаю. Иногда иду на грех, как на добродетель, как на подвиг. Настолько оправдаю себя. И потом только состояние обличает. Подожди, добродетельный, а что ж тебе так плохо стало? А что ж ты мучаешься после греха? А? Если вообще еще чувства не потерял. Что есть такие бесчувственные, что уже они не мучатся, не потому что они не мучаются, они просто не чувствуют свои муки. Настолько они уже окаменели. До поры до времени, конечно. Таким образом, в душе всячески надо стараться не допускать приближаться к себе демонам. А этого достигать не может она никаким другим способом, как только тем, чтобы не склоняться на похотение греха во Христе Иисусе. Опять-таки, как точно сказано, не просто не склоняться на похотение греха, а во Христе Иисусе, то есть в Иисусовой молитве, иначе не способна душа, нету ни сил. Не на кого опереться. Коему слава во веки. Аминь. Да поможет нам Бог приложить это в своей жизни и исправить ее и в молитве, и в отношении похотения греха, и склонения, и пребывания в самой молитве правильно.